свободы» подкаст «Зарубежье». У микрофона Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Классическое зарубежье – это переселение вынужденное, прежде всего мотивированное политическими причинами. Поэтому оно организовывает за рубежом политические партии, правительства в изгнании, независимую прессу и издательства, конфессиональные объединения. Наш подкаст «Зарубежье» о свободной России и россиянах, вынужденных более столетия строить модель своей страны за рубежом. Индивидуальные судьбы, история политических и культурных свобод, но не только. Опыт европейцев и американцев, обосновавшихся в других странах, это тоже тема наших разговоров. Россия, живших вне иностранцев, это тоже опыт зарубежья.
Людмила, у вас был книжный образ зарубежья в детстве, в юности? Я думаю, что до эпохи перестройки вы были невыездной писательницей. Зарубежье, которое вам открылось в конце 80-х, совпало с образом?
Вы знаете, для меня зарубежье открылось в 63-м году, когда я с университетской небольшой группой поехала в Польшу. Это был вполне ошеломляющий опыт, потому что Польша в те годы по сравнению с Россией была морем свободы.
Конец 80-х вы начали ездить. Что это было за ощущение?
Я, вообще говоря, хороший путешественник. Для меня и поездки по России всегда были очень привлекательные. Поэтому я с большим интересом и с удовольствием ездила от Польши до Франции во многие страны. И это была большая радость и новое общение. Не говоря уже о том, что были годы, когда мы могли встречаться с теми людьми, которые когда-то уехали из России навсегда. И мы с ними прощались навсегда, и вдруг оказалось, что мы сможем увидеться с людьми, с которыми расстались 20 лет тому назад. Это было очень существенно. В особенности поездка в Америку.
Людмила Евгеньевна, а можно вас попросить все-таки задержаться вот на этом мосту между Советским Союзом и за границей, на этом первом опыте, на первых впечатлениях, на том, как вдруг встречный ветер волосы откидывает назад, чтобы не сказать шерсть, становится дыбом, и вот эти первые впечатления первых месяцев, недель, может быть, даже лет, насколько они меняют писательскую оптику? Не захотелось ли вам при встрече с другим, прежде не очень ведомым миром, начать писать по-другому и о другом?
Пожалуй, нет. Дело в том, что общение российского человека, приехавшего на Запад, в особенности человека, владеющего достаточно плохо языками, оно сводится к общению с бывшими соотечественниками. И это довольно стандартный круг идей и соображений, с которыми мы сталкиваемся, когда мы встречаемся с людьми, которые уехали там год, 5-20 тому назад. Для меня на самом деле гораздо более интересным жизненным опытом было общение с русскими и еврейскими людьми, которые вернулись в Россию в послевоенные годы, в послевоенные, а потом был второй поток в 60-е. Вот эти люди сыграли довольно большую роль в моей жизни, потому что они принесли в некотором роде живую западную культуру в Россию, другой формат отношений и какую-то другую стилистику. Это было чрезвычайно важно. Таких семей было несколько. Одна из них – замечательная семья священника Андрея Сергеенко, который 30 лет служил во Франции, в Медоне, а потом вернулся в Россию в послевоенные годы. И это было замечательное, совершенно чрезвычайно важное для меня тогда общение. Пожалуй, это большой кусок моей жизни, связанный с этими людьми. Мы условно назовем их возвращенцами.
А кто еще? Очень интересно узнать эти имена.
Ну, вы знаете, было такое семейство Муравьевых, потомки Муравьева-вешателя. Они приехали, значит, в Россию, их поселили не в Москве, а в каком-то городке, сейчас не припомню какой. Потом они потихонечку перебрались в Россию. Много лет прожили в России. Достаточно сказать, что первая Библия на русском языке как раз мне досталась от них, потому что у меня была дома славянская. А это было совершенно какое-то новое освеженное отношение к чтению Библии. Это семейство довольно долго прожило в России, а потом потихонечку вырастающие дети стали отбывать снова на Запад. И сегодня из этого семейства Муравьевых только осталась старшая сестра Лиза и младшая Катя. Одна из них живет в провинции, где-то купила домик, сажает огород и живет сельской жизнью. Ну, а вторая живет в Петербурге, у нее много детей, она там как-то пытается выживать. Ну вот, пожалуй, это те люди, которые остались, потому что очень многие приехавшие потом уехали.
Ваши книги переведены на 30 с лишним языков. Вот вы себе представляете, как им живется в зарубежье, в каких странах, в каких библиотеках им уютней, где они чувствуют себя почти как дома?
Довольно хорошо себе это представляю, потому что должна вам сказать, что у меня однородный читатель. К какому бы народу он ни принадлежал, это всегда люди, мне близкие по устройству. Это люди, с которыми можно пить чай, разговаривать о бытовом и о высоком. И как бы книги сами совершают некоторый отбор. Их не читают все люди подряд, а читают те люди, кому они интересны. То есть это они сами осуществляют этот отбор читателей для меня, мои книги. Поэтому для меня всякая встреча с читателями – это всегда встреча с единомышленниками и с людьми, которых я понимаю, которые меня понимают.
В какой стране все-таки больше единомышленников? Во Франции, в Польше, в Америке?
Мне трудно ответить на этот вопрос, потому что, во-первых, меня много читают эмигранты, то есть по-русски. А из стран успешных для меня – это две страны – это Франция и Германия.
Есть у каждого из нас, особенно до определенного возраста, мифы и представления, какие-то надежды, чаяния, утопические взгляды на заграницу. Там у большинства все-таки на Запад, чем на Восток. Когда вы попали за границу, было ли подтверждение этим мифам в вашем понимании, в вашем опыте, или развенчание?
Вы знаете, моя первая поездка, она была поездка в Польшу. Я не могу сказать, что Польша начала 80-х годов, по-моему, это был 83-й год, как-то сильно отличалась от России. Но немножко была другая еда, немножко были получше одеты люди. Но давление государства чувствовалось довольно сильное в Польше. Я думаю, что, пожалуй, для меня свободная западная жизнь, увидела я ее гораздо позже, в конце 80-х годов, когда попала уже и в Америку, и в Европу. И это было, конечно, довольно сильное впечатление. Хотя к тому времени у меня было много иностранных друзей, книжки мои уже были переведены. Я все-таки человек российский. Я никогда для себя не ставила вопрос о переезде в другую страну.
Нет-нет, я спросил не о переезде, а именно о мифах, вот о представлениях, об идеалах, о добре и зле, о справедливости и несправедливости окружающего мира. Вот эти вещи, эти категории, какие нашли ответы в вашей душе?
Знаете, я была в первой поездке в Америку, ею очарована. Она мне очень понравилась. Понравилась, начиная с Центрального парка. Но с годами как-то это очарование Америки потихонечку развеивалось. А сейчас Америка вообще сильно изменилась. И те 10 лет, которые я проводила там довольно много, та Америка мало похожа на сегодняшнюю. Дело в том, что у меня дети 10 лет жили в Америке. И поэтому я довольно часто туда приезжала и довольно хорошо знала нью-йоркскую жизнь того времени. Но сейчас я довольно давно уже в Америке не бывала. И не знаю, насколько она изменилась, но судя по общению с моими американскими друзьями, письменному, так сказать, я думаю, что она очень сильно изменилась. Впрочем, как и Россия.
Вы сказали сперва, в самом начале разговора, что вы в Польше были первый раз в 63-м, а теперь сказали, что в 83-м. Когда была оговорка?
Сейчас. Конечно, это был 83-й. Конечно, это была поездка студенческая делегация, и она произвела на меня тогда большое впечатление, Польша. Ну, во-первых, это были годы, когда мы читали с большой охотой и с большим интересом польские журналы, и даже отчасти польский язык выучили, потому что Польша была тогда для нас таким ветром с Запада. Они гораздо больше печатали и современной литературы, как бы она была гораздо более свободной страной. С тех пор польский язык я забыла, но, тем не менее, очень благодарна полякам за то, что они были столь подвижны и живы во времена, когда в России был полный застой.
Я прочел, что когда-то вы переводили стихи с монгольского языка. Переводы – это путешествие за границу? Вот вы переводили, вас переводят. Знакомство с чужим языком, чужой литературой может стать открытием зарубежья?
Вы знаете, это на самом деле замечательный опыт. Что касается монгольских переводов, то это была благотворительная акция моего покойного друга-переводчика. Это был период, когда я порвала со своей профессией генетикой и начинала какую-то литературную работу, и он мне давал эти переводы, которые, впрочем, у меня вполне, ну, как бы удовлетворительно получались. Печатал он их не под моей фамилией, а под своей, потому что моей фамилии как бы еще не было, и просто не взяли бы в журналы перевода неизвестного человека. Так что мой опыт первый литературный, в некотором роде опыт переводчика.
Людмила Евгеньевна, давайте поговорим на тему «Писатель и зарубежье». Сегодняшний писатель, сегодняшнее зарубежье. Русская литература и западные издатели. Ходят разные разговоры о том, что русская литература не в чести, она гонима, вообще русская культура и так далее. Что говорит ваш собственный опыт? Насколько привечают западные издатели сегодняшнего писателя из России, живущего за границей?
Мои связи с издателями, они очень давние. Все-таки меня начали переводить лет 30 тому назад. И это было чрезвычайно острым опытом, потому что первые переводы были во Франции совершенно случайным образом, но тем не менее все-таки меня начали переводить во Франции, а потом стали переводить в Германии. И в этом смысле моя судьба, конечно, совершенно уникальная и очень счастливая. Очень рано меня начали переводить, может быть, раньше, чем я бы того заслужила. И поэтому я довольно быстро вошла в число писателей, которых вообще переводят. Сейчас мои переводы, по-моему, на 47 языков уже существуют. Так что это такая удача моей судьбы, просто чистое везение.
У меня вопрос о писательской издательской кухне. Какую роль в вашей популярности играют иностранные литературные агенты? Они тонкие читатели. Насколько я знаю, во Франции ваши книги популяризировал наш коллега, увы, ныне покойный Семен Мирский.
Семен Мирский, да. Я ему чрезвычайно благодарна, потому что Семен был первым человеком, который меня, собственно говоря, вывез за границу. И мы с ним в течение многих лет общались и были в дружеских отношениях. Я ему чрезвычайно признательна. Я человек, достаточно мало занимающийся своей популярностью, скажем так. У меня есть литературный агент Юлия Добровольская, и она полностью этим занимается. Я, честно говоря, в своей жизни пальцем не пошевелил для того, чтобы где-то что-то напечатать. Как-то происходило это либо стихийно, либо вот благодаря Юле, которая много работает.
А журналы, а телевидение, как сложились у вас отношения с ними?
Ну, опять-таки, я никогда не рвалась. Ну, что касается телевидения, я его просто избегала. А что касается журналов, да, действительно, меня печатали некоторое время. Даже, по-моему, первые публикации как раз были в журналах. Это было очень давно. Я уже, честно говоря, плохо помню, что именно было напечатано, какие именно рассказы были первыми. Но, во всяком случае, радость была огромная.
А сегодня, вот сегодняшние западные журналы, берут ли у вас интервью, печатают ли отрывки из ваших будущих книг, делают ли какие-то, так сказать, фоторепортажи о вас? Как это все происходит?
Знаете, последние 3 дня я написал 3 интервью. Для западных журналов. Вообще-то я этого не люблю. Но, тем не менее, в последнее время, может быть, в связи с международной ситуацией, в связи с войной, очень большое желание взять у меня интервью. И я, в общем, считаю, что я уже свой долг отработал и делаю сейчас большой перерыв, потому что за последнее время я просто много дала интервью. И в серьезные большие издания, газеты, журналы. Последнее, по-моему, было Financial Times.
Меня зовут Марьяна Тарачешникова.
А я Наталья Джампаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
«Свобода», подкаст «Зарубежье». Ведущие Иван Толстой и
Игорь Померанцев. У меня длинный вопрос. В 2014 году и в 2022 году вы публично осудили агрессивную политику России в отношении Украины. Но в одном из интервью вы сказали, что выяснить сегодня, кто там должен править, вопрос на самом деле довольно сложный. Это я цитирую вас. Кто бы там ни правил, мне бы очень хотелось, чтобы правительство думало об этой земле и устраивало там человеческую жизнь. Вот за это мнение вас, кстати, остро критиковали в Украине, ну, и не только в Украине. Понятие агрессия, международное право, оккупация для вас не пустые слова?
Видите, дело в том, что для меня Крым совсем не чужая земля. Там жили сестры моей бабушки, я проводила там очень много времени с детства, и я очень люблю Крым. И история Крыма тоже мне достаточно хорошо знакома. И Крым – это, помните, у Аксенова был такой роман «Остров Крым». Вот для меня Крым в некотором роде остров. И более всего я бы хотела, чтобы Крым находился в самоуправлении. Потому что так сложилась судьба Крыма, что все время он находится под властью не крымской, а какой-то внешней. Будь то украинская или русская, татарская или турецкая, все это в истории Крыма вписано. Но, тем не менее, я бы очень хотела, чтобы Крым управлялся местными жителями, людьми, которые там живут, которые его любят, которые эту землю понимают. И я очень мечтаю о независимом Крыме. Это, конечно, совершенно такая фантастическая, несбыточная мечта, но мне бы хотелось, чтобы Крым был отдельно взятым государством.
В рамках Украины Крым был автономией, то есть им правили крымчане.
Да, это очень хорошо. Это вполне приемлемая ситуация.
Но эта власть оказалась абсолютно пророссийской и антиукраинской.
Ну, вы знаете, из меня совершенно никакой политолог. Я очень плохо в этом понимаю, но я только совершенно уверен в том, что Крым должен быть в руках крымчан. Когда-то в давние времена был такой человек, кстати, фамилия его Крым, Соломон Крым, который очень много сделал именно для создания крымской государственности. Ничего из этого не получилось, но, в общем, это было бы неплохо, если бы Крым оказался отдельной какой-то единицей со своими возможностями к развитию. Я бы этого очень хотела.
Людмила Евгеньевна, в каких спорах, полемиках вам приходится участвовать сегодня, в последнее самое время? И какой опыт, какое понимание людей вы из этих дискуссий выносите?
Знаете, я избегаю всякого рода полемик и споров. Дело в том, что в спорах рождается не истина, а раздражение. И хороший спорщик это человек, который идет тебе навстречу. Таких людей очень мало я встречала. Поэтому я стараюсь, честно говоря, не вступать ни в какие полемики и споры.
Собственного личного участия у вас в этом нет. Но вы неизбежно, как всякий живой, интересующийся человек, как писатель, вы наблюдаете за происходящими спорами. Тем более, что и на той, и на другой стороне люди часто очень неглупые, культурные, внимательные, отзывчивые и совестливые. У каждого, конечно, своя картина мира в голове, и тем не менее. Какое понимание людей вы, как писатель, как гражданин, из всего этого выносите в последнее время?
Я думаю, что спорщикам всегда не хватает толерантности и способности встать на другую точку зрения. Я не принадлежу к породе спорщиков. Я на самом деле принадлежу к породе наблюдателей. Мне спор скорее интересен со стороны, как действуют участники спора. Я не помню, чтобы я принимала участие в каком-нибудь остром споре. Я скорее наблюдатель. Вообще моя позиция жизни скорее наблюдательская, чем какая-либо иная.
В России вас объявили иностранным агентом. Ну, что это для вас значит? В каком смысле вы иностранный, зарубежный?
Ну, вы знаете, это какая-то совершенно полная глупость. С этим придется смириться, с этим названием. Вчера я как раз была на одном вечере литературном и встретила еще одного литературного агента, Илью Хрыжиновского. Мы с ним обнялись и друг другу посочувствовали. Ну, что делать? Ну, такая реальность современной жизни. Значит, я буду жить в качестве иностранного агента и не смогу поехать на родину, пройтись по своему дому, забрать книжки, скажем. Ну, ничего не поделаешь. Предыдущее поколение эмигрантов, это эмигранты 20-х годов минувшего века, находились в гораздо более жестком положении, чем мы. Поэтому, ну, будем смиряться с этой ситуацией. Она не самая плохая из возможных. Если принять во внимание, что оба мои деда прошли через сталинские лагеря, и что сегодня уже начинаются посадки в стране, ну, будем считать, что я в очень выгодном положении оказался.
Я знаю, что оба ваших деда и по матери, и по отцу были узниками ГУЛАГа. Вы слышали в детстве, в юность рассказы о ГУЛАГе? Это было зарубежье или родина?
Рассказов такого рода не было. Дело в том, что моего деда, который имел три посадки, дед Улицкий, он был человек очень яркий, он был первый в России человек, который занимался российской демографией. На его книжки до сих пор ссылаются все учебники. Так вот, дед, сидевший три раза в своей жизни, был человеком необычайно стойким и бодрым. И это, так сказать, как-то, видимо, его и спасло. Мой отец очень был трусливым человеком. Он очень боялся. Он никогда не рассказывал об отце, как будто его не существовало. И это такая семейная тайна, которая была очень во многих семьях. О посаженных не говорили. По крайней мере, в том кругу, в котором я почти у всех семей кто-нибудь сидел. И обычно об этом молчали. Но, с другой стороны, потом люди стали возвращаться, и это было совершенно новый поворот жизни, потому что мы узнали, я была еще молоденькой достаточно, мы узнали о вещах, которые нам в голову не приходили. Это было такое открытие страны новое, когда мы узнали о том, что происходило в лагерях в этих.
Людмила Евгеньевна, одни воспринимают ситуацию в России как непоправимую катастрофу, другие как нечто, пусть и ужасное, но недолговечное. Как по-вашему, Россия погибла?
Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Существует российская культура. Я думаю, что это такие волны. И вот эти времена гонений и осложнений жизни, они на самом деле сопряжены с каким-то культурным подъемом. Они стимулируют творческих людей к деятельности. Поэтому я как раз ожидаю какого-то нового притока культурного сейчас. Тем более, что довольно много людей уехало. Вот мы уже сейчас видим книжки Глуховского, и я думаю, что вот-вот появятся какие-то новые авторы и новые книги. Я этого очень жду.
О ваших книгах и о вашем творчестве пишут диссертации в университетах, в колледжах на Западе. В связи с новой ситуацией, агрессией России в Украине, интерес к вашим книгам повысился, понизился или примерно на одном уровне остается?
На одном приблизительно уровне. Я не ощущаю ни снижения, ни повышения. Книжки переводятся. Сейчас уже достаточно много языков. И я общаюсь с переводчиками постоянно. Я очень ценю возможность влиять на работу переводчика. Поэтому я думаю, что все в порядке в этом отношении.
Что вы сейчас пишете, если можно задать такой неприличный вопрос?
Вы знаете, я что-то пытаюсь написать некую пьесу, но она у меня не получается. Как-то я с ней борюсь. Вот. Ну, посмотрим, что получится. Очень хочется выйти на сцену.
А она о чем-то актуальном?
Да, вполне.
А круг общения, новые друзья у вас появились? Кто к вам ходит в гости? Кому заглядываете вы на огонек?
Вы знаете, здесь довольно... В сравнении с московской жизнью, конечно, очень ограниченный круг общения, но тем не менее есть. Потом сейчас люди приезжают из Москвы, довольно много сейчас в Берлине людей. Когда ты идешь по Берлинской улице, то главный язык, который ты слышишь, это не немецкий, а русский. Поэтому наше ограниченное общение связано с тем, что мы с мужем вообще домоседы и довольно много работаем дома. Ну, радуемся, когда к нам приходят друзья. Вот кто-то должен приехать. На днях мы видели Варю Горностаеву с Сережей Пархоменко. С большим удовольствием пообщались. Кто-то приезжает. Приедет сын из Абу-Даби в скорости.
В Праге украинский язык потеснил русский язык. Среди ваших знакомых в Берлине есть украинские литераторы?
Нет. Как-то круг вообще здесь у нас довольно узкий, и украинских просто у меня нет знакомых. Честно говоря, у меня и в России не было общения с украинцами.
Вы сказали, что дали в последнее время несколько интервью, включая очень важной газете Financial Times. Вам задают вопросы о войне, об агрессии России в Украине. И что вы отвечаете?
Ну, знаете, дело в том, что для меня это было большое несчастье, и я это переживаю как катастрофу российскую, потому что эта война, она отразится на истории России и будет еще много-много лет таким несмываемым пятном на политике нашей страны, к сожалению. И я не вижу пока что никакого исхода из этого.
Огромное спасибо.
Спасибо большое, Людмила Евгеньевна, за беседу. Подкаст «Зарубежье», который ведут Иван Толстой
и Игорь Померанцев.
Слушайте и подписывайтесь на нас на всех доступных вам платформах.